Большое счастье быть сегодня среди вас в Академии. И я от сердца благодарю Владыку Владимира за то, что мне разрешил обратиться к вам с беседой. По дороге мне был поставлен вопрос о песне. И это меня сейчас побуждает нечто о песне сказать. Как вы сами заметите, в самом скором времени я не богослов ученый. По образованию врач, но в течение всей жизни сознательный. Я старался продумать свою веру и понять то, чем мы живем, в том чуде, которой является православная церковь, церковь Христа. И вот мне хочется сказать вам именно о церкви. О церкви мы говорим в символе веры, верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Она для нас является предметом веры. Но с другой стороны, мы церковь наблюдаем и в истории. Церковь веры нам представляется в каком-то изумительном сиянии святости, красоты, величия. Церковь на земле, в ее истории, в ее становлении порой представляется нам тусклой, а порой трагичный, а порой вызывает недоумение, какое соотношение есть между этой церковью, которую мы исповедуем как святую, и той церковью, которую мы собой представляем. Я именно настаиваю на этом слове «мы». Потому что речь не идет о какой-то церкви, которая была бы вне нас, которую мы наблюдаем, а именно о той церкви, которой мы являемся, которая страдает от наших грехов, которая немощна нашей немощью. И вот мне хочется сказать об этих двух аспектах церкви, и, может быть, прибавить тоже нечто о третьем, о чем я сейчас не буду говорить. Церковь не является только обществом верующих, собранных во имя Божие. Определение катехизиса, как бы оно ни было, точно не исчерпывает тайны церкви, как никакое определение тайны не может исчерпать. Все определения, которые у нас есть в богословии, в опыте церковном, раскрывают пред нами тайны, но ее не только не исчерпывают, но даже не стремятся ее до конца выразить. Но вот что мы знаем определенно о церкви, что это место, где Бог и человек встретились, где они заодно, где они составляют одну таинственную семью. И церковь в этом смысле является одновременно и разно божественным и человеческим обществом. Она является человеческим обществом на двух планах. Мы составляем церковь. Люди, грешные, борющиеся, падающие, восстающие, немощные в конечном итоге и греховные. Но человечество в церкви представлены также одним человеком, который является единственным, который в полном смысле человек. Это Господь наш Иисус Христос. Он человек совершенный. И он человек до конца. Он человек во всем нам подобный, кроме греха. И он человек, которого мы можем видеть в осуществленном виде все то, чему мы призваны. Все совершенство, всю красоту, все величие человеческой природы и вместе с этим тайну соединения человека с Богом, Бога человечества. Он для нас является в церкви единственным до конца осуществленным видением того, что человек собой представляет. Он и Пречистая Дева Богородица. Таким образом, в церкви нам явлен образ истинного, подлинного человека во всей его святости и во всем величии. И святой Иоанн Златоустый в одной из своих проповедей говорит, что если ты хочешь познать, что представляет собой человек, не обращай своих взоров ни к царским палатам, ни к палатам вельмож земных, а подними свой взор к престолу Божию, и ты увидишь человека, восседающего во славе одесную Бога и Отца. И таким образом, в церкви человечество нам явлено и в немощи нашей, и в его совершенстве и святости. Но не только человечество Христом присутствует, живет и действует в церкви. Вся полнота Божества в нем обитала телесно, и в нем, через него, вся полнота Божества уже вошла в тайну церкви как человеческого общества. Но Бог присутствует не только Христом в церкви, но и Духом Своим Святым. Мы читаем и в Евангелии от Иоанна, в конце 20 главы, и в начале книги Деяний о даровании Святого Духа Церкви и ее живым, возрожденным членом. Эти два рассказа не во всем идентичны. Можно сказать, что было два дара, два момента этого дарования Духа Святого Церкви, различные. Вы помните рассказ о том, как впервые явился Спаситель своим ученикам после воскресения? В страхе, в горе, подавленные, недоумевающие, они скрылись после крестной смерти Христа в доме Иоанна Марка. Для них Великая Пятница как бы была последним днем, когда мы на Страстной седмице присутствуем, участвуем в службах Великой Пятницы, как бы глубоко мы не переживали их, мы знаем, знаем, не только знаем, но опытом нашей жизни, что не пройдет двух дней, как в этом же храме мы будем петь «Христос воскресе», обнимать друг друга в радости победы Божией над смертью, над рознью, над всем. Но для учеников до первого явления Христа, после его воскресения, была только смерть Христова. Ничего не оставалось, кроме в лучшем случае недоумения, а в худшем отчаяния о том, что Бог был побежден человеческой злобой и ненавистью, что можно было продолжать существовать, но что жить больше было нельзя, потому что самая жизнь со смертью Христа ушла для них с земли. И вот пред ним предстал Господь. И им в их буре колебаний, отчаяния, сомнения, недоумения первое его слово было «Мир вам!». Как это им было нужно? Если то, что я сейчас сказал, так коротко и так неумело дошло до вас, вы же должны понять, что именно мира-то у них не было, а Христос им его дает. Тот мир, который земля дать не может. Тот мир, который земля отнять не может. Мир Божий, который Он единственный нам может дать. И затем дунул на учеников и сказал: «Примите Святого Духа». И в этот момент это малое стадо, эти 10 учеников, которые тогда были собраны, потому что Фомы с ними не было, а Иуда погиб, стали как бы сосудом, содержащим присутствие Святого Духа. Так же, как Дух Святой сошел на Иисуса Христа, когда Он восходил из вод Иорданских после Своего крещения и прибыл на Нем, так Дух Святой теперь сошел на тело Христова, на Его апостолов, и прибыл в них. Но ни на ком и ни в ком из них в отдельности от других. Дух им был дан как телу Христову, в его целокупности, в его цельности. Он никому из них не принадлежал лично, но он жил в этом новом теле Христовом. И когда неделю спустя Фома оказался вновь среди своих собратьев, когда пришел Христос, ему не нужно было отдельно получать дар Святого Духа, потому что этот дар был дан церкви, и он был членом церкви, будь он там или не будь он там, взамен дарования. А затем, в день Пятидесятницы, потому что церковь стала этим сосудом, этим местом вселения Святого Духа, на каждого из учеников, который Христос приготовил к этому принятию в течение 40 дней до своего вознесения, беседуя с ними о будущем церкви и Царства Божия, на каждого ученика сошел Святой Дух и сделал его по-новому, единственным, неповторимым, уже не чадом плоти, а чадом Царствия Божия, как мы говорим в молитве при крещении. И Дух Святой пребывает в Церкви. Этим даром общим и этим дарованием личным. И каждый из нас при крещении и миропомазании вступает в эту церковь и вместе с другими, потому что он член тела Христова, приобщается этой тайне духоношения и получает дар Святого Духа лично. И вот церковь является и местом вселения Святого Духа. Каждый из нас в отдельности и все мы в совокупности нашей являемся храмом Святого Духа. Но даже слово «храм» мало для того, чтобы выразить эту тайну нашей приобщенности. Храм – это сосуд, храм – это обрамление. Наше соотношение с Духом Святым глубже. Мы не только содержим его, оставаясь как бы ему чуждыми. Он пронизывает нас. Он становится нашей жизнью. Святой Максим, исповедник, говоря о воплощении Христовом и стараясь образно показать, как соединяется в нем божество и человечество, говорит, что это соединение подобно тому, как огонь пронизывает меч, который держит в огне. Железо остается железом, огонь остается огнем, но они друг друга так взаимно проникают, что, по слову Максима, можно жить железом и резать огнем. Вот так мы соединяемся со Святым Духом. Так Он нас пронизывает. Так Он присутствует в Церкви Христовой и в каждом из нас. Конечно, Его присутствие различно. Конечно, мы не приносим те же плоды, потому что соотношение наше с Богом не механично. Бог не делает за нас то, что мы призваны сделать во имя Его и для Него. И поэтому у нас есть задача стяжания Святого Духа аскетическим подвигом, чистотой сердца, очищением ума, обновлением плоти, направленностью всей нашей воли, согласно воле Божией, мы должны стать способными дать свободу Духу Святому действовать в нас, гореть в нас полным пламенем. Если можно прибавить образ к образу, каждый из нас подобен дереву, еще не просохшему, который загорелось и который отчасти дымит, отчасти горит и отчасти постепенно высыхает и бывает охваченным этим огнем, пока мы, наконец, не будем так охвачены, что каждый из нас в отдельности и все мы вместе станем подобными купине неопалимой, который горело огнем божества и не сгорало в нем. И вот церковь даже в нас этим даром Святого Духа наполнена божества, и наше человечество в ней и в нем постепенно изменяется, постепенно перерабатывается каким-то порой незримым, а порой и ощутимым образом. Здесь я хочу вам дать пример того, как это бывает порой ощутимо. Несколько лет тому назад в наш лондонский храм зашел не по своей воле, а просто для того, чтобы встретить верующую православную знакомую женщину, неверующий человек. Он надеялся прийти к концу службы, но милостью и провидением Божьим он пришел до конца и стал сзади в ожидании конца службы. Он стоял молча, ничего не ожидая, не моля, потому что он в Бога не верил, и вдруг, как он мне говорил, он ощутил, что в этой церкви какое-то непонятное, никогда не испытанное им присутствие, что в этой церкви что-то есть, чего он никогда вне этой церкви не встречал. Он приписал это влиянию, песнопению, красоты церковной, иконам, молитвы всех собранных. Одним словом, приписал это все влиянию на его душу, чисто земных и человеческих действий и состояний. Но это его настолько озадачило, что он решил прийти и проверить, так ли это, или есть ли в этом месте нечто, чего он никогда не встречал до того. И через некоторое время он пришел до службы, когда никого не было, ничего не происходило. Стоял он долго, наблюдал, следил за собой и пришел к заключению, что в храме нечто или некто присутствует, что это, вероятно, то, что люди называют Богом. Но и этого оказалось для него недостаточным. Как он мне сказал, какое мне дело до того, есть ли Бог или нет, если он на меня никакого не может иметь влияния, если я только его буду ощущать как внешнее присутствие или внешние силы. И он решил ходить в церковь и наблюдать уже не за своим состоянием, а наблюдать за людьми, что с ними случается. Не в том смысле наблюдать, что как они себя ведут, как они себя держат, как молятся, что делают. А происходит ли что-нибудь с ними? И он наконец ко мне пришел и сказал: я вот 3 года к вам хожу, наблюдал людей и пришел к заключению, что Бог, который живет в этом храме, не только в нем живет, но действует. Я не знаю, становятся ли люди, которые у вас здесь бывают, лучше, но я вижу, что с ними что-то происходит, какое-то преобразование, преображение. Они силой Бога, который здесь присутствует, меняются. И мне необходимо быть измененным. И поэтому я к вам пришел, я хочу крещения. Я хочу, чтобы и меня менял Бог. Вот как человек чужой, ничем с нами не связанный, не русский, человек, который не мог быть увлеченным, ну, русскостью или чувством, что он вернулся на какую-то родину свою по-человечески ощутил. Вот как Дух Святой, присутствующий даже в нас, при нашей немощи, действует и сияет. и доходит. И надо ли еще прибавить, что во Христе и Духе мы так соединены Отцом, как никто, нигде, никак не может быть соединен. Вы помните слова Спасителя, что никто не приходит к Отцу только мною. Никто не знает Сына, кроме Отца. Никто не знает Отца, кроме Сына и тому, кому изволит Сын его открыть. Потому что то отношение между Божественным Сыном и Отцом так непостижимо для нас. Их единство и непостижимая разность таковы, что только делает, приобщаясь к тому, что есть Христос, мы можем начать направляться к пониманию о том, кто и что Небесный наш Отец. И когда мы говорим об Отцовстве в этом отношении, мы не говорим о том, что Бог добр, милостив, что Он источник нашего бытия, и что поэтому в каком-то нравственном отношении, бытийном отношении мы являемся как бы Его сынами, дочерьми, детьми. Нет. Наше соотношение с Отцом во Христе и силой Святого Духа совершенно нечто непостижимое, иначе как опытом, но невыразимое словом. А если говорить о приближении к такому выражению, я вам процитирую слова не точно, но передам в основную мысль святого Иринея Лионского, который говорил о том, что если действительно на самом деле мы являемся членами, живыми членами, частицами живого тела Христова, то, когда все будет завершено, когда победа Божия будет до конца одержана, мы станем в нашей совокупности, как одно тело, тем, что он назвал после Игнатия Богослова, всецелым Христом. И, по дерзновенному действительно его слову, со Христом, во Христе, мы станем единородным Сыном Божиим. Это для нас непостижимо, но это наше призвание. И это самое содержание Церкви. Это самая его жизнь. Разве после этого мы можем не говорить о том, что Церковь есть тайна, что Церковь есть святость всей, святостью Триединого Бога, который в ней живет, всей зачаточной и постепенно нарастающей святостью для тысяч грешников, которые Богом постепенно преображаются в новую тварь. Вот та Церковь, о которой мы говорим верою, потому что, по слову послания к евреям, по первому стиху 11 главы, вера – это уверенность в вещах невидимых. Да, для внешнего глаза это не видно. Внешний человек видит только человеческое общество, в некотором отношении привлекательное, в некотором отталкивающее. В каждом из нас и греховность, и устремленность к добру борются. Разве Павел, великий Павел, не говорил о том, что в нем два закона борются? Закон жизни и закон смерти, закон плоти, закон духа. Так же и в нас. Но мы знаем опытом нашей соединенности со Христом, действием Святого Духа, который неизреченно нас учит молиться, и четко, страшно нас учит называть Бога Отцом нашим, потому что мы так едины, хотя бы зачаточно, со Христом, Духом Святым. Вот во что мы верим, вот что мы знаем, вот почему можно жить в церкви и почему можно не бояться смерти. Апостолы скрылись после Великой Пятницы, по страху перед смертью и страданием, потому что тогда единственное, что они знали, это временную жизнь на земле. Но когда Христос воскрес, когда они стали живым телом Христовым, по слову одного из наших богословов православных, распространением воплощенности Христовой через века, тогда им стало не страшно умирать, потому что все, что можно было у них отнять, это временную приходящую жизнь. Они знали в себе жизнь вечную, которую никто, ничто отнять не может. И этот опыт приобщенности Богу так ярко иногда выражается у отцов церкви. Мне вспоминается один из гимнов святого Симеона Нового Богослова. После причащения он вернулся в свою келью, малую, ничтожную келью, где стояла деревянная скамья, которая служила ему и скамейкой, и кроватью. Был он уже стареющим человеком. И он говорит, я с ужасом смотрел на эти старческие руки, на это стареющее, зубчатое тело. Потому что приобщением святых тайн это тело Христа. Смотрю я с трепетом и ужасом на эту келью, ничтожную, малую, и она больше небес, потому что она содержит присутствие Бога, который не могут охватить небеса. Вот та церковь, в которую мы верим, вот та церковь, которую мы проповедуем, вот победа наша, победившая мир. Отец Свят, я могу еще немножко сказать? Нет, сейчас я скажу короче. Теперь мне хочется сказать нечто тоже, а другой о вас с нами. Она. Апостол Павел уже в свое время говорил, из-за вас имя Божие Филиппа. Если мы были бы теми христианами, которыми мы должны становиться, и которыми некоторые святые такой славою были. Я думаю о Симеоне, о котором я говорил. Я думаю о Максиме Исповеднике. Я думаю о Сергии Радонежском, о Серафиме Саровском, которые сияли, как свет во тьме. Но что же мы за общество? Мы больное общество. Мы больное смертностью. Мы больны грехом. Мы больны колебаниями между добром и злом. И вместе с этим мы являемся чудодейственным обществом, благодаря кому, которому, в его немощи, в его, скажем даже, ничтожестве, присутствует вся слава, о которой я говорил. Мы сами порой гибнем и тонем, как Петр, когда он пошел по волнам, и вместо того, чтобы думать о Христе, подумал о возможной своей смерти в разбушевавшихся волнах. И вместе с этим, через это общество, через наше немощное присутствие, вся эта полнота делается доступной тому миру, в котором мы живем. И это дивно. Что же мы можем сделать для того, чтобы это больное, немощное, греховное общество все-таки вырастало каждого из нас и в нашей совокупности церковь, о которой мы говорим, верую во святую церковь. Вы помните, как апостол Павел горевал о своей собственной немощи, и как он взмолился Богу о том, чтобы отнята была она от него, и как Спаситель ему ответил: «Довольно тебе благодати моей, сила моя в немощи совершается». Какой, однако, немощи? Было бы самообманом думать, что как бы я ни был ленив, труслив, малодушен, как бы мало во мне было бы порыва, все равно Бог надо мной будет действовать, и кончится все хорошо. Неправда. Этого не бывает. Бог взыщет любого грешника. Бог каждого из нас как бы держит над бездной. Но вырасти в полную меру нашего призвания мы можем только, став, по слову апостола, сотрудниками Божьими, прячься вместе с ним под одно иго. Какая же немощь, о которой говорит Павел? Я попробую объяснить вам то, что мне кажется верным об этой немощи. Есть вот та греховная немощь, о которой я сейчас бегло сказал. Но есть другая немощь. Немощь отдающаяся. Немощь, которая дает силе действовать в себе. Вы, наверное, помните, или еще совсем маленькие, ваша мать, или отец, или кто, вдруг решил вас учить писать. Сели, не зная, что с вами будет, вложили в вашу руку карандаш, которым вы не умели пользоваться и не знали, что ожидать. А потом вашу руку взяла мать и стала водить вашей рукой. И пока вы понятия не имели о том, что должно произойти, пока ваша рука свободно двигалась в движении материнской руки, линии были такие прекрасные, и прямые, и округлые, и все было гармонией. А в какой-то момент ребенок, каждый из нас, вероятно, вдруг думает: теперь я понял, я буду помогать. И тогда каждый из нас начинает дергать карандашом. Вот хочу помочь. Я вижу, что движение идет кверху. Я доведу его до верха. Куда-нибудь уклоняется в сторону. Я доведу его в сторону. И получается каракули. Вот так человек пишет историю на земле. Если только бы мы отдались в Божью руку, и дали бы Богу двигать нашей рукой, писать свою скрижаль таинственную нашей рукой, но его движением. Не было бы того уродства, которое мы создаем на земле. И другой пример. Я вам сказал вначале, что я когда-то был врачом, в течение войны был хирургом. Хирург носит перчатки для операции. Такие тонкие, такие хрупкие, что ногтем прожать можно. А вместе с этим, потому именно, что они такие тонкие, такие хрупкие, умная рука в перчатке может худо совершить. Ведь вместо этой перчатки надеть крепкую, толстую перчатку, ничего нельзя сделать, потому что от этой гибкости, от этой слабости зависит и свобода движения. И третий пример. Что слабее на корабле? Паруса. А вместе с этим парус, умело направленный, может охватить дыхание ветра и понести тяжелый корабль к своей цели. Замените парус тонкий, хрупкий, крепкой железной доской. Ничего не случится. Кроме того, вероятно, что потонет корабль. Хрупкость и немощь этого паруса обеспечивает возможность для него охватить это дыхание ветра и понести корабль. А теперь подумайте, ветер, дыхание, бурное, дыхание тихого вечернего ветра, видение Ильи Пророка, дыхание Святого Духа. Вот чем мы должны быть наполнены. Мы должны быть так же хрупки, так же отданы, так же свободны, как детская рука в материнской руке, как легкая перчатка на руке хирурга, как парус, способный охватить дыхание духа и понести судно, куда оно должно идти. Вот где немощь может стать помощью, а не поражением. Вот какой немощи мы должны учиться. Этой отданности. Или, если предпочитаете, этой прозрачности, о которой говорит святой Григорий Палама, который говорит о нас, что мы все густые, непрозрачные, и что призвание человека постепенно так очистится, чтобы стать как хрусталь чистым, чтобы через человека лился божественный свет беспрепятственно и из-за граненности его летел бы во все стороны и изливался на все твари вокруг. Вот на этом и я кончу свою беседу. Я говорил 50 минут, а не 45, как было велено. Прошу прощения и у ректора, и у вас. И спасибо, что терпели. Как Даниил Варвульгином. Жду нападения со стороны львов. Когда мы говорим о церкви, когда мы употребляем это выражение, мы так привыкли, что церковь для нас значит нечто совершенно определенное. Это значит Новый Завет, это значит православие, это значит то, что мы опытно знаем. Но самые слова, которые обозначают церковь, гораздо старее нас. Скажем, слово «церковь» по-гречески употребляется в двух видах. С одной стороны, «кириакон» – это область Божия. Это то, что дало слово «церковь», немецкие и германские слова, шотландские, кельтские слова для этого понятия. Область Божия не обязательно Новый Завет. Когда это слово употреблялось в древности, это говорилось о том, что есть какая-то область, которая является святыней. С другой стороны, экклесия, которую мы употребляем тоже, которая дала тоже некоторые западные, французские, например, латинские слова, она обозначала собрание полноправного афинского народа. Это не было религиозное понятие. Оно было перенесено затем на церковный язык, потому что церковь является Божьим народом, областью, царствием Божьим, состоящим не из рабов, а из сынов, искупленных и полноправных. И когда мы говорим о ветхозаветной церкви, мы говорим о чем-то совершенно определенном. Это область Божия, это народ, Богу посвященный и Богу избранный. Слово «кагал», которое употребляется, тоже говорило о группе не меньше 10 евреев, собранных в имя Божие. Опять-таки, не только одна единственная особь, а общество, которое выбрало Бога своим господином. Поэтому мы вполне законно можем употреблять те различные выражения, которые вошли в обиход, но зная, что когда мы говорим о церкви в специальном смысле, мы говорим о чем-то особом, но что значение этого слова не должно быть ограничено определенным опытом. Скажем, у нас та же самая проблема с другими словами. Например, со словом «дух». Теперь в православном, в христианском словоупотреблении мы говорим о Святом Духе, и для нас это третье лицо Святой Троицы. Но когда мы читаем на еврейском языке «руа», когда мы читаем по-гречески «пневма», по-латине «спиритус», это все слова, которые взяты из обычного, нормального человеческого обихода. Это значит «дыхание ветра». Это притча, это образ, который получил совершенно точный, определенный смысл, пределы христианского опыта, но который, конечно, продолжает обозначать все, что оно обозначало раньше для внешних, например, и для нас также. Некоторые слова для нас стали тоже очень специфичными. Например, слово «Бог». Вы, вероятно, читали Хомякова, и у него филологическая выкладка, скажем, более чем сомнительная, в которой он производит слово «Бог» от слова «быть». И говорит, что вот это гениальность славянского языка, что мы назвали Богом того, который сам себя назвал сущим, а здесь и сущий. Но более вероятно это происходит от санскритского, который значит тот, который является полнотой, все богаты, все довольны, как наши катехисты говорят. Для нас это стало определенным лицом, но это слово гораздо более широкое. А если взять германские языки, то очень интересно, что слово «God» или английское слово «God» происходит от древнегодского, и говорит, оно значило тогда «тот, перед которым поклонение падает вниз». Оно обозначало Бога, не стараясь его описать, а указывая на то, что с нами случается, когда мы лицом к лицу с ним. И вот мы перенесли это слово на него, но с ласками. Теперь здесь у меня еще хотелось бы знать ваше впечатление, владыка, о подгребении митрополита Никодима. Можно я это оставлю немножко на потом? Может быть, что-нибудь более непосредственно относящееся к моей беседе найдется. Нужно ли подавлять воспоминания прежних грехов или не забывать грехов для достижения смирения? В покаянии есть различные моменты. Есть момент, когда после того, как мы жили некоторое время во грехе, служили Ему, поклонялись Ему, были Его рабами, мы вдруг ощущаем Его смертоносную силу. Познаем, что грех – это смерть, что это самоубийство или убийство другого человека в той или другой мере. И тогда нас обдает, как огнем, ужас. Мы сгораем от стыда, от ужаса, от страха. Затем наступает, если мы верующие, православные люди, другой момент. После этого момента суда наступает мысль о том, что Господь нам Спаситель, и мы обращаемся к Нему, поворачиваемся как бы лицом к Нему, отворачиваясь от самого греха. Слово метаноя, метания, значит именно такой оборот, когда я просто поворачиваюсь в новое направление и приношу Богу свое покаяние. То есть иду именно к Нему, которого я унизил, оскорбил, обездолил своим грехом. И Ему открываю свою жизнь, свое сердце, свои мысли, свою неправую волю, деяние своей плоти, и прошу, прости, исцели, сделай меня новым. И если покаяние наше действительно глубинное, то мы делаемся действительно новыми людьми. Отец Софроний в книге о старце Силуане рассказывает об одном односельчане старца, которого старец еще молодым человеком в России встретил в деревне, ликующим на каком-то празднике, играющим на гармошке вместе с другими. И он к нему подошел и говорил: «Как ты можешь так просто радоваться? Ведь ты убил человека, тебя недавно из тюрьмы выпустили». И этот человек говорит: «Да, я убил человека. Но в течение моего тюремного заключения я до слез, до глубин покаялся. Я знаю, что я прощен и что я другой человек, что не тот, который убил, я новая тварь, и я радуюсь за свою новизну и радуюсь за милость Божию. Теперь, можно ли забывать грех или нет? Я думаю, не надо забывать. Не надо забывать, потому что все, что мы забываем, рано или поздно мы повторяем. Мы часто думаем о том, что простить – это значит забыть. Быть прощенным – это значит, что больше и воспоминаний нет. Я думаю, что в конечном итоге, в Царстве Божьем, это так. Но что на земле, нам надо очень помнить, по какой немощи мы пали. Вот возьмите человек, который страдает запоем, пьет не в меру. Его взяли в больницу, сколько можно вылечили. Он вернулся, уже не пьет. Что вы думаете случится, если на радость, как его семья, поставит несколько бутылок водки, когда он вернется, и скажем, выпьем-ка за свое выздоровление. И вот так надо относиться к тому, что бывает с грехом. Надо помнить, что человек, этот человек, или я сам, пал ввиду этой конкретной немощи. И никогда этого не забывать. И держаться подальше от того, что меня раньше погубило. Потому что забыть, это значит рано или поздно снова впасть в этот грех. Но забыть и вечно себя мучить воспоминаниями разные вещи. Надо научиться принимать прощение. Поверить в то, что Божья любовь или человеческая любовь может изгладить прошлое и сказать, прошлого между нами нет, только есть настоящее и будущее. Помни свою немощь, но не бойся прошлого. Коротко, я думаю, я могу только так ответить. Дальше. Миссия сионизма в наше время и дальнейшая цель преследуемая этой организации. На каких основах возникла эта реакционная организация? Ну хорошо, я отвечу скоро, быстро, потому что я, вероятно, знаю об этом так же мало, как тот, кто спрашивает. Я не знаю, что вы подразумеваете, когда вы вопрос ставите. Но сионизм, каким можно его наблюдать в Израиле или в представителях Израиля, это обостренное национальное чувство народа, который в течение больше 2000 лет был гоним теми народами земли, который, наконец, обрел какой-то клочок земли и который хочет себя в нем утвердить и выразить. Я не особенно положительно отношусь ко всей этой авантюре. Меня просто глубоко огорчает то, что я слышу от людей, которые там жили или живут, о той нетерпимости, которая там есть ко всякому инакомыслящему, о том, как относятся к нашим русским, православным, христианам, евреям, которые туда попали, и о том о той мстительности, который там живет по отношению к тем, которые были гонителями. Но, с другой стороны, каждый из нас может на себя посмотреть и подумать и поставить перед собой вопрос. Если меня угнетали в течение большей части моей жизни,
Некоторые из нас жили дольше, а некоторые нет. Но какая-то доля жизни могла пройти в угнетении. В состоянии ли я вырасти в такую меру, чтобы не осталось во мне ни горечь, ни мстительность, ни ненависть, ни желание себя заявить тогда, когда меня отрицали в течение стольких годов или стольких столетий. И поэтому я думаю, что надо относиться к тому, что происходит там, с болью, я думаю, лично, без одобрения, но вместе с этим, с пониманием, как относится к греху человеческому или как относится к болезни человеческой. Ну, и своего невежества и неведения я больше сказать не умею. Можно радоваться, не имея соучастников в радости, или держать радость внутри. Радость через заглавное «Р», которым написано, написан вопрос, это благодатный дар. Это состояние, которое не зависит от обстоятельств жизни. Это состояние, которое не зависит от того, хорошо ли живется, плохо ли живется. Это состояние души, которой коснулась благодать Святого Духа, которая горит таким пламенем, который земля не может погасить, который сияет таким светом, который тьма не может погасить, и которая вся своими истоками уходит в Бога. Эту радость надо уметь хранить, но не лелеять. Я хочу сказать этим, что как все дары Божии, если мы получаем от Бога какой-либо дар, и стараемся его так сохранить, чтобы никому крупица не осталась, не перепала от него, этот дар от нас уйдет. Но если мы его храним как святыню и готовы отдать даже полностью, без остатка, без следа, нуждающемуся, тогда мы должны можем это сделать, потому что мы включимся тогда в тот неистекаемый поток божественной любви. Я думаю, что очень важно, с одной стороны, дары Божии хранить свято и не метать бисера перед свиньями, а с другой стороны, быть готовым все отдать, без остатка голодными. Я вам сейчас это попробую пояснить. Когда я говорю о том, что не метать бисера перед свиньями, я хочу сказать, я употребляю слова евангельские, и в данном случае вопрос не в том, чтобы назвать одного или другого человека свиньей и отказать ему в даре, а в том, чтобы знать, что этому человеку это не нужно. Ему нужны желуди, а не бисер. И поэтому не бросать бисер перед тем, который этим бисером и не напитается, и попрет, или что вдобавок в обиде будет на вас, что я вас просил о пище, а вы мне даете какое-то ненужное мне украшение. Можно пойти довольно далеко в этом отношении. Я помню проповедь, сказанную одним из наших западных иерархов на собрании о единстве церкви в Англии, который пояснил нашим иноверцам, что бисер – это православие, а свиньи – это все они. И потому я вас предостерегаю
вот таким осторожным несколько образом.
С другой стороны, мне вспоминается, как святые, которым Бог дал столько, были готовы до опустошения отдавать свое, не задумываясь над тем, что, конечно, Бог их не оставит опустошенными, а только отвечая на отчаянную нужду, на крик других людей. Дам вам пример.
Юноши, которые мне близок,
и которые далеко не юноши теперь, который принял монашество, жил очень радостной и углубленной молитвенной жизнью, и вдруг ему пришло на мысль, что, принимая монашество, в тех обстоятельствах, в которых это случилось, он отказался от всего того, что ему, в общем, было и не нужно. Ну, от мира, в кавычках. Но, что он за собой сохранил право близкого, глубокого, потаенного общения с Богом, которым он не хотел ни с кем делиться, куда он никого не пускал. И он поставил перед собой вопрос: отказался ли я от того, что для меня является самым ценным, или я обманул Бога, отдал ему: возьми, Боже, что мне не Боже, и сохранил единственное для меня, для него драгоценное. И он как-то, сидя в раздумье, открыл книгу пророка Исаии. И в 58 главе он прочел слова: «Отдай душу свою на съедение голодному». Он остановился, подумал, не ответ ли Божий на мой вопрос, не должен ли я и душу свою отдать ближнему, не сохранить за собой право что-то иметь свое, чего я ни в каком случае ближнему не дам. Он второй раз прочел и молился, и третий раз прочел и молился. И на основании этих слов пророка Исаии, который как бы ему повелевал Богом, все богатство внутренней жизни разделить с людьми, он решил стать священником. Несколько лет спустя он перечитывал эту главу пророка Исаии и обнаружил, что в этой главе этих слов нет. Три раза он их читал, и три раза Бог ему сказал сам то, что он хотел ему сказать. У пророка в русском переводе сказано: «накорми душу голодного», что совсем не значит то, что он вычитал. Но это было слово Божие к нему. И на этом он построил всю свою жизнь. Радость только увеличилась. Богатство внутреннее какое-то только возросло. Но все было отдано. Ничто не было сохранено, как собственность, с таким сознанием собственничества и отказа отдать другому. Простите, почему вы не женились? Какими руководствовались и правилами, когда настает время решения, брак или постриг? Как узнать волю в этом вопросе? Лет до 15 я был неверующим. В каком-то очень примитивном смысле. Бог для меня не существовал, и ничего, связанное с духовными ценностями и глубинами, не существовало для меня. 15 лет мне случилось после полжизни впервые оказаться под одним кровом с матерью и бабушкой. До этого общего крова не было. И это был момент неописуемого счастья. Место, откуда нас выгнать не могут. Место, куда я могу после школы прийти и знать, что меня ожидает любовью, что я желанный. Место, где тепло и где есть то поесть. И первое время я жил как в раю. И даже теперь, когда у меня бывают сны о непостижимом счастье, они происходят большей частью в обстановке этой квартиры. И вдруг меня охватил ужас. Как я вам сказал, я не верил в Бога, я не верил в жизнь, я не верил ни во что. И вдруг мне представилось, что счастье – это значит без конца, бессмысленно, бесцельно, в общем, слизки лопа. То есть иметь вот это счастье, которое ничего не значит, которое мне не нужно, потому что оно без содержания. И тогда я решил дать себе год, и если не найду смысла в жизни, покончить самоубийством. И тогда случилось для меня неожиданное. Простите, мне поставили вопрос личный. Я вам отвечу лично, если даже вам это кажется неуместным. Я тогда был участником русской юношеской организации. Русской до мозга костей. Страстно, пламенно, ласково русской. И отчасти церковной, потому что церковность принадлежала русскости нашей. Церковь я все равно отказывался ходить. Молиться я не молился. И перед постом, как-то, когда мы играли на площадке, меня поймал один из начальников, говорит, мы пригласили священника провести с вами беседу. Пойдем. Я взбунтовался. Какое мне до священника дело? В Бога не верю, в церковь захожу, души у меня нет, погода хорошая, а моя страсть была волейбол, в который я играл. Представляешь себе, выбор-то какой. Он был человек умный. Вместо того, чтобы меня убеждать, что у меня есть душа, вообще я все равно бы не поверил. Он мне сказал, знаешь что, ты не можешь так опозорить нашу организацию. Ты себе представляешь, что он скажет, если никто из вас не придет. Я тебя не прошу слушать. Сядь и думай свои думы, что только что твое тело занимало там место. Ну, я решил своим телом защищать честь нашей организации и пошел. Сел в угол дивана, поуютнее. Но при счастье, священник, который оказался одним из наших почти богословов, отец Сергий Булдаков, говорил слишком громко, и мне не стал думать мои собственные думы. А то, что он говорил, меня так возмущало, что я начал прислушиваться. Он никогда с детьми не говорил, ясно было. Он говорил с нами, знаете, как говорят, с кошечкой или собачкой, так, сисюкой, ну вот, вот. И нам дал картину о Христе и о Евангелии, такую сладкую, такую приторную, что нашла вразрез со всем тем, чему нас учили. Нас учили мужеству. Нас готовили быть борцами в жизни, готовили к тому, чтобы вернуться в Россию и отдать ей все силы ума и сердца и тела. А тут о кротости, и о смирении, и о любви, и о прощении обиды, я не знаю, что еще. Я пришел в такое состояние, что когда он кончил беседу, я на волейбольное поле не вернулся, а отправился прямо домой, потому что мне нужно было проверить в Евангелии, таков ли Христос и каково ли его учение. И если так, то раз и навсегда с этим покончить. У мамы Евангелие было, которое у меня еще теперь лежит. Я его взял и посмотрел, как бы его почитать покороче, потому что хорошего ничего не ожидал. И обнаружил 4 Евангелия, из чего я заключил, очень разумно, что одно из них, наверное, короче других. И вот тут я, можно сказать, попался на руку Божию, потому что Евангелие от Марка было написано именно для таких молодых дикарей, как я. Марк писал для молодежи римской, четко, резко, ясно, захватывающе. И вот я стал читать. И вот тут случилось нечто, во что вы можете поверить или нет. Я начал читать, и между первой и третьей главой я вдруг ощутил нечто, что, может быть, вы все знаете. Знаете, бывает так, идешь по улице или сидишь где, и оборачиваешься, потому что тебе кажется, что кто-то тебе в затылок смотрит. Вот это со мной случилось. Мне пришлось поднять голову, потому что мне стало разительно ясно, что по ту сторону моего стола стоит живой Христос. Живой, воскресший, Он лично. Я ничего не видел, ничего чувствами не ощутил. Но это присутствие Христа было такое абсолютно ясное, что я остановился, и я помню, как я себе внутренне сказал, если Он жив, значит, Он воскрес, и значит, все, что о Нем говорят, правда. И на этом переломилась моя жизнь. Но обнаружив это, я мне стало тоже ясно, что только ради этого стоит жить, что все остальное игрушки, что жить стоит для того, чтобы жить этим и этим делиться. Делиться с каждым, у которого этого нет. Каждому это дать. Потому что это чудо, каких я не ожидал и не видал дотоле и с тех пор. И тогда я решил, как я даже и не решал ничего, что, конечно, не буду обзаводиться семьей, заботами, проблемами, ничем, а буду жить только для того, чтобы жить Христом и проповедовать Христа, где умею, как умею. Я хотел, конечно, сразу стать отцом пустыни. Но оказалось, что, во-первых, пустыни стало мало. Во-вторых, у меня денег не было ни на метро, чтобы попасть в школу или в университет, а пустыни все подальше. И поэтому я закончил учение, и затем к тому времени немножко созрел, понял, что пустыня везде, что есть и прах Иофан, который говорил, Бог да монах, Бог да душа, вот весь монах, что этим можно быть везде, при всех обстоятельствах. Я решил выбрать стать врачом тем, что можно было, во-первых, иметь призвание, которое может быть призвание до конца, до предела, христианским делом и милосердием. Во-вторых, я был в классической гимназии, но любил науку, которая мне дала возможность научного образования, крепкого, глубокого и встречи, которая дала мне возможность уехать куда-нибудь, где есть русские, слишком бедные для того, чтобы иметь священника или храм, и можно было бы для них быть священником и создать храм, не будучи обузой. Так, в сущности, сейчас живет все наше духовенство в Англии. Все работают, зарабатывают и служат для того. И вот так случилось. Ну, потом прошелся ближе. Вот ровно 39 лет тому назад, позавчера, за 5 дней до того, как я ушел в армию, я произнес наши обеты и кончил с этой линией мысли. Владыка, вы меня остановите, когда нужно, потому что я как прорванная труба. Достоверно ли, что храм, в котором вы служите, хотели забрать англикане, потребовали определенную сумму? Если да, сколько вам храм? Храм, в котором служат русские православные, нам с самого начала был в долг дан англиканской церковью еще в 20-х годах. Сначала один, потом другой. Условие было такое, что мы аренды не платим, но что мы его полностью ремонтируем и содержим, что для нас было уже очень много. Потому что когда я приехал в Англию 30 лет тому назад, приход состоял из приблизительно из 300 человек. За последние 30 лет мы выросли в 900 человек. Но все-таки это, разумеется, по русским понятиям, ничто количественно. Но жизнь бьет ключом, она глубокая и осмысленная. Срок нашего пребывания в теперешнем нашем храме кончался 2 года тому назад. И мы вдруг узнали, что нам надо или его купить, или из него выезжать, потому что англиканская церковь, которой он принадлежит, нуждается в деньгах. Я сделал клич в приходе, и мы решили покупать. Людей, зарабатывающие на жизнь, у меня в приходе около 400 человек. Все остальные наши русские старики, иммигранты, или студенческая молодежь, или молодые семьи, которым нужны деньги на жизнь и на воспитание своих детей. Но вот эти 4, какие-нибудь 350 человек за 18 месяцев собрали 50 тысяч фунтов. Это значит, что многие приносили мне деньги, которые они собирали годами на свои похороны. Многие, у которых не было денег, приносили обручальные кольца, приносили все, что можно продать или из чего можно деньги сделать. Но все-таки до 80 тысяч, которые нам нужно было получить, было далеко. И кроме того, нам нужно еще около 20 тысяч фунтов для основательного ремонта, потому что кроме того, что западный фронт церкви в очень плохом виде, из алтаря видны участки неба, что, конечно, не кстати. И вот случилась замечательно трогательная вещь. Ко мне пришло 4 англичан, поздоровались, извинились, что они свою фамилию не назовут, и сказали, что они хотят поговорить о наших денежных обстоятельствах. Побеседовали и сказали, что у них есть какие-то деньжата, и что они нам помогут. Но помогут анонимно, не называя ни себя, ни фонд. Тут я им поставил на вид, что я деньги готов принять, но без всяких условий. Или вы давайте от сердца, или не давайте ничего. Но я обязательств ради денег на себя никаких не возьму. Они сказали, что они не просят, и через них послали 20 тысяч фунтов. Так что теперь, благодаря тому, что друзья помогли, прихожане дали, эти люди пожертвовали, у нас больше денег, чем нужно, чтобы купить храм, но недостаточно, чтобы его ремонтировать. Мы сейчас будем делать в Англии клич, рассылать письма людям, которых мы так или так знаем, и которые в состоянии нам помочь. Архиепископ Кентерберийский нам дал 200 фунтов, лондонский епископ, который нам храм продает, дал 100 фунтов из своих денег. И масса людей дают и медиками, и серебром, и бумагой. И поэтому мы твердо надеемся, что вот будет храм, который мы оставим как русский православный храм потомству нашему. И русскому, и смешанному, потому что мы сейчас уже в периоде четвертого поколения смешанных братьев. И тем англичанам, которые приняли православие и постоянство. Очень хочется, хотелось бы знать, чуть на вас похоже, не дай Бог. Это мой комментарий. Но мы скорее не львы, а зайцы. Страх и трепет нападают на человека, когда он желает совершить что-нибудь великое и достойное. Что посоветуете? Во-первых, я посоветую, для меня, похоже, никак не становиться. И те из вас, которые меня лучше знают, вас в этом, мои слова в этом подтвердят. Второе. Не надейтесь на то, что вы можете что бы то ни было сделать, и знайте, что все возможно в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. И этим сказано все. Своими силами ничего не сделаешь. В минуту, когда тебе нужен весь твой ум, тускнеет ум. Когда тебе нужно живое, отзывчивое сердце, окажется в груди камень или пустота. Когда нужна была бы воля, которой поднять можно горы, а как никакой воли нет, просто по самой ничтожной нелепой причине. Грипп, воспаление легкого, зуб заболел и кончено. Поэтому не надейтесь ни на что, но знайте, что сила Божья в немощи совершается, и что нет такой вещи, которую человек не может сделать, если он только даст Богу действие в себе. И это единственное, во что я верю в этом отношении. Я вижу, сколько Бог делает разными людьми, которые ничего сами сделать не могут. Вы говорите в примере о человеке, которого коснулся Дух Святой Церкви. Почему это не бывает с большинством людей, а только с единицами? Я имею в виду не знавших ранее Бога. Я не могу на это ответить. Я не знаю. У меня есть как бы о чем-то. Я думаю, что есть какие-то люди, которые должны остаться Богоискателями, дорог Богу. Всякий ищущий, рано или поздно, хоть на предсмертном одре, хоть по ту сторону могилы, станет перед ним, и, как говорил один из наших священников русских, умерших на Западе, нет такого человека, который, встретивший Христа в вечности, не пойдет к его ногам и не скажет: «Тебя, Господи, я всю жизнь искал». Но я должен сделать то же, предупреждения, относящиеся и к вам, и ко мне самому в первую очередь. Это то, что христиане, и мы, священники, в первую очередь, заслоняем Христа, заслоняем Бога, не даем людям доступу к живому Богу. Мы превратили Евангелие в закон. Мы превратили область благодати в законничество. Мы создали такую атмосферу, что не узнать порой простора и дыхания жизни и свободы, которые человек может увидеть или пережить впервые встретившись с Евангелием. И это очень страшно. Очень страшно, что когда человек встречается с Богом, хотя бы касается края его ризы, он начинает оживать, отходит в наше общество и погружается в какую-то полусмерть, усталость, нежизненность. И мы должны из этого вырасти. Каждый из нас и все вместе. Я сейчас не говорю о том, что правила не имеют своего места, что устав не кстати и так далее. Я говорю о том, что все это как подсвечник должен был быть, на котором горит ярким пламенем свеча. А, к сожалению, у нас так часто, кроме подсвечника, ничего не видно. Мы заслоняем собой свет. Мы должны были бы быть людьми, в глаза которых, которым можно посмотреть и увидеть вечность. Я помню, вы все помните, как сошел с горы Синайской Моисей, и люди не могли стерпеть сияние его лица. Ему пришлось закрыть лицо покрывалом. И я помню, духовник мой, отец Афанасий, говорил, что никто не может отказаться от земли, если он не увидит в лице или глазах хоть одного человека сияние вечной жизни. Вот, если бы у нас оно сияло. Если бы люди, встречая нас, это могли пережить, тогда все было бы хорошо. Тогда они жили бы все церковные, всем церковным богатством и устава, и песнопения, и иконописи. Но это был бы не ветхозаветный закон, а простор благодати Нового Завета. Как нашей немощью и слабостью помочь верующим спасти, а не верующим уверовать? Я думаю, что слово, которое я тут бы употребил, может быть, единственное слово – это правдивость. И я хочу немножко пояснить. В вере каждого из нас есть разные глубины. Есть вещи, которые каждый из нас знает достоверно своим личным опытом. Есть вещи, которые каждый из нас знает краюшком души или отчасти, потому что об этом знает церковь, которой мы принадлежим. То есть люди, из которых каждый знает что-то, что другой не знает, который может этим поделиться, но с которым у нас достаточно общего, чтобы мы могли поверить, что их слова относятся к тому же Богу и тому же опыту, который мне был дан. И есть вещи, которые не мы лично, ни церковное общество опытом не знает, а знает, потому что об этом было откровение Божие. Как Спаситель говорит, Бога никто не видел, но Сын, пребывающий в недрах отчих, тот нам открыл. У нас есть свидетельство о тайнах Божьих, которые доступны только Христу, который является откровением о Боге. И вот, когда мы говорим неверующему и верующему о том содержании нашей веры в широком смысле, мы должны очень быть осторожны, как бы не присвоить себе то, что принадлежит церкви, но что мы только краешком жизни участвуем, и то, что принадлежит единому Богу, и что мы принимаем верой и благоговением. Потому что, когда мы говорим о тайнах вечности, голосом уверенности, а люди видят в нас, что мы понятия об этом не имеем плотью, кровью, душой и духом, они отметают все. Раз он нам сказки расскажет об одном, то и все сказка сплошна. Но если мы сказали бы человеку, на твой вопрос я из личного опыта не могу ответить, но вот что я слыхал, вот что Христос сказал, вот что я вычитал у отцов, я сам этого не понимаю, но, может, ты поймешь, тогда, может быть, что-нибудь дошло. У Иоанна Лиственника есть место, где такое, где он говорит, что Слово Божие, как заостренная стрела, которая может пробить любой щит. Но если не будет лука, тетивы, руки и глаза, которые эту стрелу направят в цель, она останется лежать там, где она положена. И вот наше призвание стать именно таким луком, такой сетевой, такой рукой и таким глазом. И только тогда мы можем ударить в сердце другого человека, если наши слова в первую очередь ударяют в наше сердце такой силой, что сердце наше потрясается и поет, и звучит, и плачет. И тогда, может быть, кто-нибудь из-за другого дойдет. Можно ли считать баптистские объединения собрания с церковью? Ведь они не признают таинств, как действие Бога в отношении освящения и просвещения людей. Я поставлю в ответ такой вопрос. Можно ли быть христианином, никакого отношения не имея к церкви? Явно, что нет. Можно ли веровать в Иисуса Христа до готовности жить и умереть за Него, не будучи христианином? Мой ответ – нет. И вот в этой тайне становления всего человечества, от сердцевины, который есть в моем глубоком церкви, до пределов как бы язычества или безбожия, свет во тьме светит. Есть какая-то точка, где это самый свет и самое пламенение и горение. Но нет такого места, если есть свет в одном каком-то уголку, который является тьмой кромешной, совершенной беспросветной тьмой. Можно сказать, что то или другое общество, католическое, баптистское, протестантское, исповедует поврежденную веру. Но можно тоже сказать, что и при этом, если отдельный его член или совокупность его членов безусловно верует во Христа, ищет его волю, слушает его слово в Евангелии, они ему не чужаки, они ему свои. В какой мере, я не знаю. Хомяков ставил этот вопрос в свое время. И он решал его таким образом, именно картинно. Он говорил, по тонкому льду легкий человек пробежит через реку, телегу не провезет. По тонкому льду очень бедный и даже поврежденный веры, человек до того берега может и дойти. Но человечество этой веры не спасется, потому что только вся полнота Евангелия, вся полнота благодати церковной может спасти человечество. Некоторые из вас меня упрекнут в ностище, а в некоторые в ужасе. И поэтому я думаю, что я покажу всем в какой-то мере неправым. Но я видел во время войны людей иноверных и просто неверующих, перед которыми я благоговел. И я видел христиан, то есть таких, которые носят крест и называют себя христианами, и ходят в церковь, которые стыдно делают и страшно. И у меня язык не повернется сказать, что потому что твоя вера неполная, ты чужой Христу. Какую природу воспринял Христос? Адамову, неповрежденную, или природу, испорченную грехопадением? Как он взял на себя наши грехи? Нравственно или более существенно? Как относиться это искупление к нам лично и к нашим грехам? Адамову природу, я думаю, Христос принять на себя не мог, потому что никакое действие не может, нарушая свободу, которую сам Бог дал человеку, вернуть состояние человека к предгреховному времени. С другой стороны, это бы значило в значительной мере, и это, я думаю, первооснова ложного, в моем убеждении, католического учения о непорочном зачатии Божьей Матери и о рождении Христа не как человека в ряду человечества, а как человека, стоящего вне человеческого ряда. Теперь, с другой стороны, взгляните на родословную Христову. Человеческая личность Христова в себе содержит как бы струйками, как бы потоком всю человеческую природу его предков. Говоря, скажем, современным языком, всю наследственность своего рода, как каждый из нас. В этом роде были святые, в этом роде были грешники. Соломон, Давид, Раав, блудница и другие. И однако, каждый из этих имен обозначает человека, который внес вклад, как бы принес кирпич, камень в здание той человеческой личности, которая станет Божьей Матерью. Вся жертва Авеля, вся жертва вера Авраама, жертва Исаака, все борение поколения за поколением людей, которые только Богу хотели служить, и которые, правда, падали, но восставали, постепенно привело к тому, что в какой-то день родилась та, которое на благовествование архангела. При всем ужасе этого благовествования ему ответила «Се, раба Господня, да будет мне по воле его». И вот Христос воплощается в конкретные линии человечества. Но человечество где? Из поколения в поколение очищалась человеческая природа и приготавливалась человеческая природа к тому, что последнее ее завершение была Матерь Божия, отдающаяся на волю Божию в немощи, в гибкости, в девственности, в смирении своем. И это все слова очень близкие, если говорить о понятиях, которые не выражают. И вот Христос стал человеком, плотью от плоти нашей, кровью от крови, кости от кости, но свободным от греха. Сейчас, простите. Теперь, как взял он на себя наши грехи? Опять-таки, я сделаю попытку вам дать образ, а не объяснение. Помните крещение Иоаннова? Как шли к нему люди со всей святой земли, исповедовали свои грехи, отворачивались от порочного прошлого, оборачиваясь к Богу, как единственной надежде, отрекались от всего, что противно ему, и погружались в эти иорданские воды, как бы омывая свое тело и вместе с этим образно омывая и душу. Эти воды, как мне кажется, так страшно похожи через это погружение грехов, греховных людей, омывающих себя от убийственного греха, как они похожи на те мертвые воды, от той мертвой воды, о которой говорят наши русские сказки. И вот приходит Христос, чистый, в котором нет не только греха, но даже возможности вести имени тления или смерти. Потому что, как говорит Максим Исповедник, и в человечестве своем он уже был бессмертен, потому что невозможно быть человеку совершенно единому с Божеством и быть смертным. Смерть – это значит разобщенность с Богом. И он приходит, и он погружается в эти воды смерти, как погружают белую ткань в окрашенные воды красильника. И он выходит в ризы обогрённый. Он выходит из этих вод, словно на него легла вся мёртвость, вся убийственная греховность всех тех, представляющих все человечество, которые в эти воды погрузились. И эти воды прикосновением к его пречистому телу делаются теми иорданскими водами, о которых мы говорим и при совершении таинства крещения, и при совершении великого освящения или малого освящения воды. И эти воды делаются уже тайной, духоносной тайной. Теперь вы, наверное, слышали из древней греческой мифологии о Геркулесе. Вы помните, как он стрелой убил центавра? Центавр – странное явление. Полузверь, получеловек. Конечно, можно сказать, что это просто сказка. Но это не просто сказка. Это образ, который должен для нашего сознания довести то, что человек может, оставаясь в каком-то смысле, в какой-то мере человеком, стать зверем, перестать быть подлинно человеком. И вот это сочетание и есть греховное состояние, когда мы больше не человек в полном смысле. Раненый кентавр решил отомстить убивающим его Геркулесу. И он окунает свою кровь, свою ризу, и посылает Геркулесу в дар сложным предложением одеть память своей победы. И когда Геркулес облачается в эту ризу, пронизанную отравленной кровью кентавра, она к нему прилипает и жжет его огнем. И он ее рвет с себя, но рвет он ее с себя жизнью своей и умирает. Не является ли это, как кто-то из наших богословов когда-то писал, тоже как бы предчувствием, прообразом того, что случилось со Христом? Он убивает в нас грех, но он умирает от нашего греха. И в этом смысле это не нравственное приобщение, это сущностное приобщение к нам. Он приобщается к нам до самой ужасной степени. Вы помните его слова? Боже мой, зачем ты меня оставил?» Это не педагогические слова для получения окружающих. Это не просто повторение 22-го или 3-го псалма. Это крик, выражающий самое страшное смерти Христовой. Человек умер от своей разобщенности с Богом в грехе Адама. Человек умирает от обезбоженности своей. И Христос, который приобщился к нашей природе, ко всем условиям падшего мира, ко всем его ограничениям, в этот страшный момент приобщается нашей обезбоженности, нашей потери Бога, и через него по человечеству своему умирает. Вот до чего доходит его приобщенность к нам. И нет такого безбожника на земле, который, когда бы то ни было, был бы так оставлен Богом, так радикально обезбожен, как Христос в эту минуту, когда Он всю нашу обезбоженность принимает на себя, как последствия Его приобщенности к нам и входит в нашу смерть, и, как мы говорим, входит в ад. А ад, о котором говорит Ветхий Завет, Шеол, это не дантовский ад, это не ад, который малюют на стенах чертями и огнями. Это что-то бесконечно более страшное. Это место, где Бога нет. Туда, куда спускаются те, которые умерли, потеряв Бога. И Он туда входит. Он сходит туда, потому что он приобщился этому ужасу. И как говорит одна из стихий Пасхальных, ад разверзает свои уста, челюсти свои, чтобы охватить, наконец, побеждающего на земле. Охватить человека, его удержать, и погибает, потому что в это мгновение, как выражение предельной любви, вдруг открывается тайна ему, что это Бог, и ад опустошен. Вот приобщенность Христа. И в каком-то смысле, один из предыдущих вопросов здесь с этим в моем сознании связывается. Нет человека, безбожника, язычника, ищущего и не ищущего, христианина того или другого вероисповедания или православного, который остается до конца вне тайны Спасителя Христа. Об этом можно было бы говорить, конечно, гораздо больше, но я думаю, остановлюсь на этом, пока меня не остановили. В одинаковой ли мере служат иконы делу спасения? Если одна из них написана по древним канонам, а другая является иконой на печатной типографии. Есть два совершенно различных направления среди верующих. Некоторые, а может, все иконописцы, считают, что икона должна быть написана не только по канонам, но пронизана благоговением и молитвой, и освящена в церкви. И что икона, воспроизводимая искусственным образом, в этом отношении чего-то лишена. Меня бесконечно радует, что противоречие суду опытных иконописцев у нас только на Руси икон чудотворных, которые любой знающий иконописец назвал бы плохой иконой, что Бог свою благодать соединяет не с совершенством иконописного искусства, а также, как через нас, людей, несовершенных, передает другим благодать, так и через несовершенное человеческое произведение доносит благодать для людей. Я не сомневаюсь в том, что человек, у которого на дому хранится бумажная икона, натреснутая, заклеенная, приделанная к дощечке или клейкой бумаги, изображающая Спасителя, Божью Матерь или Святых, является святыней в самом сильном смысле этого слова. Так же, как каждый из нас является образом Божьим, как бы мы ни были изуродованы грехом и несовершенством. И икона, в моем глубоком убеждении, делается такой святыней не потому, что ее писали так или иначе, а потому, что она взята, положена на святой престол, окроплена святой водой. В древности еще миропомазывали иконы, так же, как миропомазывают христианина после его крещения, и она тогда входит в тайну церкви и благодати. Я вам сейчас выразил свое глубокое убеждение. Я не утверждаю, что я прав, но я с благоговением храню бумажные иконы, которые мне достались от матери или от людей, которых я любил, и я не вижу в них разницы в этом отношении. Я не настолько невежественен, чтобы не понимать, что икона, написанное по камню, не только является как бы фокусом благодати, центром излучения, но она является тоже поучением. Но это другая тема. Благодать – это благодать, а педагогическое наставление – другое. Икона написана, скажем, лики иконные, написаны по принципам, которые нам передают духовные истины. Но это не значит, что благодать нам передается только когда мы можем эти иконы читать, как мы можем читать богословскую книгу или священное писание. Владыка, как посоветуете изучать богословие? Какое иметь настроение? Вопрос жестокий, потому что я начал с того, что он сказал, что никогда богословие не изучал, и что я вполне в этом отношении академически невежественен. Поэтому он сводится к тому, чтобы сказать, что бы вы, владыка, могли сделать, чтобы немножечко подправить свою необразованность. Но, оставив это в стороне, я скажу так. Богословие – это слово о Боге. Это не энциклопедия всего того, что за 2000 лет святые о нем сказали, зная это из опыта, и что мы можем более или менее точно внести в свои памяти тем, что когда нужно, преподнести другим, как мы снимаем книгу с полки, если мы библиотекарь, и отдаем желающему читать. Богословие – это раскрытие на нашем уровне или выше нашего того, что за пределом нашего обычного уровня восприятия, понимания священного писания или тайны видения, которое дается Духом Святым. И поэтому богословие не надо заучивать. Ясно, что вам надо сдавать экзамены, и вы должны знать содержание курсов. Но это еще никого богословом не делает. Богослов – это тот, кто знает Бога, а не тот, кто о нем имеет сведения, говорит приблизительно святой Григорий Богослов. Богослов – это тот, который чисто молится, говорит другой отец церкви. Вот в чем что надо делать. Учитесь глубоко, точно, внимательно, но проникайте в богословие, не только заучивая то, что вам преподается, а стараясь уловить, о чем же говорили эти люди, которые так знали Бога. Ну, я вам это, может, поясню таким примером. Музыка. К музыке можно относиться как к физике. Можно в ней видеть волны звуковые, которые можно изобразить кривыми и математически описать. Это музыка. Только для этого никакого звучания не нужно. Она может до вас дойти, как рука может коснуться струн арфы. Вызвать на вас ответный отзвук, чувство вас родит. За этим вы можете попробовать проникнуть в тот опыт жизни и человеческий опыт, который выразился в этих звуках. Потому что ведь тот композитор, который писал эту музыку, он же ее писал из всего своего опыта жизни. И вы можете этого человека встретить и погрузиться в его опыт. Так же надо изучать богословие. Надо к нему возвращаться. Одна из опасностей такого школьного изучения богословия, если этого не понимать, заключается в том, что студент заучивает богословские ответы, когда у него еще никаких нет богословских вопросов и запросов. И как мне мой отец рассказал, помни, что твоя память будет всегда работать быстрее твоего ума. И берегись твоей памяти. И это правда. Через несколько лет вам поставят вопрос человек, который его вынес из трагической жизни иногда. А вы вместо того, чтобы взглядеться в человека, попробовать уловить трагедию, из которой родился вопрос, сразу обернете к своей памяти. Ему вот раз за разом полдюжины ответов, которые, может быть, он уже знает, предложите. Вот эти стрелы, о которых говорил Иоанн Лестничник, преподнесете вот на подносе, тогда как ему на подносе мне не нужны. Нужно, чтобы она впилась ему в сердце. А это только вы можете сделать, если до этого она пробила ваше сердце. И поэтому сдавайте экзамены, учитесь, а потом ставьте заново все вопросы, начиная с себя. Что я знаю об этом? Ничего. Есть у меня к этому какой-то ключ? Да, я что-то чую. И так постепенно делайте богословские ответы святых опытом вашим. И тогда он дойдет до других. А иначе вы будете, ходящей библиотекой. Или как один из английских писателей описывал ученого человека без опыта, ослами тяжелой ношей книг. Второй вопрос. Говорят, что у вас много западного влияния. Но есть мнение, что это уже стало нашим. Сильно влияет их сознание, их отношение к жизни. Знаете, я думаю, что только вы можете сказать, иностранец ли я для вас или русский и свой человек. Я себя чувствую по отношению к вам своим. Я надеюсь, что вы не чувствуете, что приехал какой-то чужестранец, который говорит на каком-то странном языке, какими-то странными понятиями. Мир сейчас стал, конечно, другим. Он не предреволюционный мир. Это не мир отдельных держав, между которыми очень мало общения. Идеи, опыт перемешались. Проблемы, которые рождались в одной части света, теперь стали достоянием всего света. Ответы, которые рождаются в одном каком-то участке Земли, сейчас каким-то образом доходят до краев мира. И говорить о том, что мы западные, или восточные, или средние, или какие, стало почти что невозможно. Можно говорить о людях, которые ничего не знают о том, что делается там или сям. Но о влиянии в этом смысле, я думаю, трудно говорить. Может быть, есть разная проскоренность. Ну, скажем, у меня склад ума, который складывался от того, что я в средней школе изучал древние языки, в университете 7 лет физику, химию, естественные науки, медицину. И, конечно, это на меня повлияло. И когда я думаю на, скажем, религиозные темы, богословские темы, у меня может быть подход очень не похожий на тот, который был бы, если я был бы философом по образованию. Но я не думаю, что это специфический западный или восточный подход. Это личный какой-то. Если вы возьмете историю, скажем, русской мысли, вы видите, до чего наши мыслители друг на друга не похожи. И сказать, что он западный, он восточный, очень трудно. Знаете, один из южноафриканских писателей, Ван дер По, говорит, ты всегда делаешься похожим на то, против чего ты борешься. И вот когда думаешь, например, о Хомякове, он всю жизнь провел на то, чтобы бороться с западными вероисповеданиями. Был славянофилом, и как он похож в своем мышлении на западное мышление. Потому что вы не можете говорить с человеком на языке, на котором он не понимает. Ну, чего говорить? Это будет как на барабане играть. Надо и говорить его словами, его понятиями. Эти понятия разомкнуть, в них влить новое или более богатое содержание. А просто говорить на таком языке, на котором никто не понимает, простите, это просто потеря времени. И когда, скажем, я проповедую или читаю лекции на Западе, в каждой стране приходится говорить на другом языке, не только в смысле языка, там, французский, немецкий, английский, и все, но приходится примиряться к тому, что у них другая культура. Ведь когда вы говорите по-русски, когда мы говорим по-русски, ведь мы понимаем друг друга, потому что у всех у нас есть историческое наследие. Каждое слово богато целым историческим опытом. Когда иностранец какое-нибудь слово находит в словаре, у него какое-то определенное одно значение без дальнейших отзвуков. Когда мы говорим по-русски, каждое слово звучит далеко и глубоко в душе или в мысли, потому что, ну, тысячи лет за ним есть. То же самое и иностранцев, то есть у западных и незападных. Когда говоришь в контексте немецкой культуры, или французской, или английской, невозможно говорить теми же образами или картинами. Ведь бессмысленно говорить о понятиях, которые у людей нет. Я был в Индии лет 15-18 тому назад. Зашел в один храм, сидят индусы. Они принадлежат к валийской баптистской церкви. Поют они среди сухой каменной пустыни о зеленых лугах валийских холмов. Никогда не видали и ничего это для них не значит. Пошел в соседнюю церковь, гамбургские лютеране. Те же самые индусы, поют о елках, которые у них нет. Так что за толк? И когда мы друг с другом говорим, если мы будем так говорить, ничего не получается. Когда в Лапландии, например, решили переводить Евангелие, и дошло до слова «Теагнес Божий», задумались, потому что там агнцев-то нет. И перевели, вот молодой, юный, божий тюлень. Для нас это дико. А что для него может значить агнец, который вообще не существует в его представлении? Может он такой, а может как мамонт. А на что он похож, неизвестно. Вот. Да. Скажу так на телефоне, поделите. Знаете, во время немецкой оккупации, когда я работал с партизанами, я один год преподавал в средней школе русской. Преподавал я несметное количество предметов, потому что не было преподавателя. И как-то одна мамаша ко мне подошла и говорит, Андрей Борисович, вот вы преподаете столько предметов. Потому ли, что у вас такое энциклопедическое образование? Или потому что не знаю ни одного, вам все равно, который вы преподаете? Так вот, я себя чувствую в этом состоянии. На все отвечаю, потому что ни о чем, вероятно, толком не знаю. Что вы думаете о переводе богослужения на русский язык? Что думаете? Для людей моего поколения, для которых славянский очень прост и понятен, как-то жалко, когда переходишь на русский. Но с другой стороны, мне как-то дико и странно то, что можно переводить богослужение на все языки, кроме как на русский. Мы служим по-английски, по-немецки, по-французски, по-голландски, по-итальянски, по-испански, я не знаю, на каких еще языках, ну, по-японски. А по-русски нет, нельзя. Почему? Потому что он очень близок, и нам кажется, стоит ли. Кроме того, наши богослужебные тексты звучат очень красиво. А для того, чтобы перевести прекрасный текст на русский язык, нужен был бы очень хороший переводчик. Я не говорю о Пушкине, но хоть кто-нибудь, кто бы не опорочил бы всю службу. И вот мы все время на Западе тоже находимся между этими двумя крайностями. Служить на языке, на котором люди не понимают, или плохо стали понимать, но которые музыкально, эмоционально их поднимают и держат, или свести на местный язык. При несовершенном переводе, потому что у нас денег пока еще не родилось, но тексты, которые делаются до последнего слова доступными верующими. И вот у вас та же самая проблема. Я думаю, что на это должно идти рано или поздно, если мы хотим, чтобы наше богослужение было не каким-то колдовством, что ли, священным. Что люди слышат какие-то слова, о которых не знают, что они священны, и не понимают. Я вам дам сейчас пример. Ну, тоже. Когда я стал священником, я старался проповедовать на высоком культурном уровне. То есть употреблял большое количество сложных слов. У вас другая тенденция. У вас тенденция употреблять славянские обороты, потому что вам кажется, что за ними все можно спрятать. Ну, а я говорил выстроенным языком. И как-то ко мне подошла старушка наша одна, еле грамотная, и говорит: «Ах, владыка, отец Антоний, как же вы чудно проповедуете! Стою я, дослушаю, и слезы текут, потому что ни слова не понимаю». Так вот, как бы наше богослужение на славянском языке не вылилось бы в такое нечто в этом же роде, что как это прекрасно, если бы понять, если бы только понять. А у Лескова есть место, где об одном человеке в рассказе «Однодум» кто-то с ужасом говорит: «Ведь ты пойми, он до Христа дочитался». И тогда Собеседник говорит: «Ну, ничего с ним не поделаешь». Так вот, до Христа никто не дочитается на непонятном языке. Календарь и новый стиль. Знаете, у меня очень плохое восприятие времени. Я как-то и воспитался, и жизнь меня воспитала на том, чтобы осознавать только данное время, данную минуту. Разные обстоятельства в этом играли роль. И поэтому, каким календарем мы оперируем, на меня просто никакого воздействия не имеет. И мы придерживаемся на Западе вот такого принципа. Святейший патриарх Сергий уже нам указывал об этом. И патриарх Алексей это подтвердил, что что касается до праздников недвижимых, то есть до тех, которые не зависят от Пасхи, если какой-нибудь приход единодушно просит перейти на новый стиль, разрешать, Пасхалью не менять. У нас сейчас в Англии 8 приходов и 14 мест, где мы совершаем богослужение. Из них лондонский приход в большинстве своем еще русского языка, и мы служим все по-русски. Раз в месяц мы служим на английском языке пеночную и литургию, и постом некоторые службы. Но, например, в час нам приходится всегда на английском языке, потому что молодежь, которую мы венчаем, по-русски не понимает. И вот тут мы храним старый стиль, потому что он естественный. В Оксфорде у нас приход, который состоит из греков, сербов и русских. Там они празднуют на два стиля. У них есть греческие священники, русские и середовские. Но у нас есть раз, два, три, четыре прихода, где священник англичанин, и все прихожане англичане, из них никто по-русски не говорит, которые всецело принадлежат Англии в этом смысле, кроме веры. Они подлинно православные люди. И мы разрешили служить на, по новому стилю. Поэтому у меня принципиального оттолкновения от того или другого нет, хотя я очень дорожу тем, что мы празднуем все праздники вместе с Россией, то есть со всеми вами и со всей русской церковью. Но может случиться через 50 лет, может быть, что и Лондону придется перейти на новый стиль, если никто не останется, для которого он имеет внутреннее значение. Пасхальный вопрос другой. Произойдет ли в скором времени соединение католицизма и православия? Я не пророк, и я очень, как мне кто-то сказал, из почитаемого богослова в Ленинграде, фанатик. Я не верю в соединение наших церквей, иначе как тогда, когда католичество откажется от тех данных своего вероучения, который противоречит православному. И поэтому о соединении в скором времени нет, не верю, и надеюсь, что наша готовность идти навстречу другим людям и наша способность на слово верить, не ища твердых доказательств того, что нам говорят, нас не приведут к преждевременному и, я думаю, вредному воссоединению. Владыка, возможна ли атомная бомба? Или за грехи наши Господь может попустить? Говорить о том, что она возможна, поздно, она есть. Так же, как поздно говорить, возможен ли грех или возможна ли смерть. Может случиться катастрофа. Я думаю, что Бог нас достаточно любит, чтобы не дать нам погибнуть во грехах наших. Но это все, что я могу об этом сказать. Можно ли крестить детей родителей, у которых неверующие родители и также восприемники? Мне очень трудно на этот вопрос ответить, потому что я не живу в вашей обстановке. Я могу только сказать две вещи. В обстановке, в которой мы находимся на Западе, если родители не верующие, но если у них есть верующие, добротные, восприемчивые, мы их крестим при условии, что родители обязуются предоставить им религиозное воспитание детей. С другой стороны, опыт послевоенных лет показал, что иногда жалко, что человека не крестили, потому что тогда он попадает в обстановку, в которой он мог бы ожить мгновенно, влившись в жизнь церкви, и ему говорят, мы должны тебя сначала обучить, приготовить, проверить, включить какое-то общество, найти тебе восприемников. Это может так далеко оттолкнуть момент, когда этот человек живым станет. У меня был целый ряд таких примеров. И поэтому я рад был несколько раз, когда человек мог мне сказать или доказать, что его когда-то крестили, что в течение 40 или 50 лет он и не задумывался над этим, а вдруг нашел ключ к вере, может ли он включиться. И когда можно было сказать, ты крещеный, включайся, исповедуйся, исповедуйся за всю жизнь, исключив жизнь благодати. Я не думаю, что я мог бы более разумно ответить. Пожалуйста, кратенько, это спасибо за слово, о жизни карловчан на Западе, дорогой владыка. Повинны ли они и в какой степени в том, что произошло в России в 20-30-х годах нашего столетия? Во-первых, для тех из вас, которые не знают об этом, и, вероятно, большинство не знает, карловчане – это кличка, которая прилипла к группе православных русских иерархов и их паствы, которые в 20-х годах отреклись от Московской патриархии, создали свое церковное управление, и которые до сих пор нас считают неприемлемыми. Среди них есть разные течения, более крайние и менее крайние. Совсем недавно их первоиерарх, разговаривая с одной из наших прихожан, на вопрос, молится ли он о верующих в Советском Союзе, ответил, что он это считает невозможным, потому что верующие в Советском Союзе предали власти сатаны. Священник той же группы, который был в Лондоне, на мой вопрос, что он думает о моем священстве, мне ответил 20 лет тому назад, если бы я хотел бы только вежливым быть, я бы сказал, вы просто не священник. Но по правде я думаю, что вы священник сатаны. Это одна крайность, и с этим фактом надо считаться. Другая группа, гораздо более умеренная, относится к нам иначе. Считает, что они не могут быть под Московской патриархией по страху, что на них будет влиять советская власть через церковь. но относится к нам как к церкви с уважением и, например, советует паломникам или там туристам, которые приезжают сюда, общаться и приобщаться. И есть бесконечное количество оттенков. Что касается до 20-х годов, произошло очень несчастное событие в Карловацком соборе 25-го года, когда собравшиеся иерархи, духовенство и миряне, среди которых была очень крепкая, деятельная группа политических активистов, обратилась к Лиге наций, которая тогда существовала, с просьбой о военной интервенции в Советский Союз для восстановления монархии. И это сыграло тогда очень трагическую роль, потому что церковь в Советском Союзе была поставлена под удар. Вот что ваши же иерархи, ваши же миряне, ваши же священники делают. Призывают иностранцев на покорение нашей земли ради восстановления того государственного строя, которым они привержены. Это, я думаю, было несчастное и губительное событие, которое, я думаю, сыграло роль в обострении отношений между властью и церковью. Я не хочу сказать, что этим все было обусловлено, но это послужило поводом и доказательством того, что, как кто-то сказал владыке Василию Брюссельскому, всякий из вас, как редиска, красный снаружи и белый изнутри. Теперь я хочу, раз мы говорим о карловчанах, сказать еще одно, что не надо слишком легко и слишком ожесточенно о них судить. То поколение, которое выехало из России в 19 году и в последующих, скажем, 5 годах, вышло из России при крайне трагических обстоятельствах, потерявши все, я говорю не об имуществе, а о родных, о родной земле, о праве называться русскими, потому что у нас было отнято гражданство декретом власти советской. И поэтому неудивительно, что это поколение преисполнено болью. И вы знаете, что боль может сделать? Как зверь, которому вы делаете больно, может вас разорвать? Как люди, которые испуганы и измучились душой, могут ожесточиться. И поэтому, хотя я никогда не принадлежал этой группе, всегда был в Московской патриархии 17-летнего возраста, когда она, наши приходы обособились от разных разделений, я не могу относиться, несмотря на то, что я вам цитировал в начале, я не могу относиться без какого-то чувства глубокого сострадания. И сейчас, например, в Лондоне мы окормляем многих карловацких старых людей, которых их духовенство не окормляет сейчас, потому что у них настоятель 90 лет, а его помощники не говорят на русском языке. И пока они здоровы, живы, бодры, они ходят себе в церковь. А когда их жизнь ломает, они звонят нам, говорят, помогите. И сейчас такая низкая через полосица между людьми и нами. И столько боли, которая объясняет и ожесточение и страх. Можем ли мы помочь вам в собирании денег на храм? Нет. Но молитесь о нас. Нам так нужны молитвы русской церкви. Мы плоть от плоти ее. Те из нас, которые родились русскими, и которые потеряли родину хотя бы детьми, как я, 8 лет, не могут чувствовать себя ничем, как русскими. И для нас сознание, что вы о нас молитесь, что мы для вас не чужие, что когда мы приезжаем, вы нас воспринимаете не как туристов или гостей, а как своих, пусть далеких. По расстоянию нам бесконечно не только дорого, но нужно. И кроме того, те, которые обращаются в православную веру через свидетельство русских патриарших приходов за границу, конечно, не делаются русскими, конечно, не делаются политическими деятелями в том или другом направлении, но они знают, что русская церковь – их духовная мать и родина. И с каким благоговением они относятся, с какой любовью к русской церкви, и как они молятся о ней, и как они ей живут. Поэтому не забывайте нас в этом. Это нам важнее, чем все материальные блага. Мы в ранние годы эмиграции жили без храма, жили в подвалах, молились в подвальных помещениях и жили традиции молитвенной и духовной русской церкви. Это нам нужно. Как укрепить веру? Как найти живого Бога? Вера, в первую очередь, это доверие к Богу. А доверие к Богу ли, к человеку ли, это подвиг. Потому что доверяешься тому, кому веришь, до того, как ты получил доказательства о том, что он заслуживает твоего доверия каждый раз. И поэтому в этом смысле есть подвиг веры. Мы должны на каждом шагу, когда мы стоим между нашим человеческим опытом или разумом и безумием Христа, евангельским безумием, решением поступить по Божьей, когда весь опыт нам говорит, что это безумие, нам надо сказать, поступлю безумно. И если в результате получится трагедия, я скажу, отстой, Господи, я тебе верю до конца. Один баптист в Англии говорил проповедь по BBC и сказал, вера настоящая измеряется тем, что можно сказать Богу, Господи, сокруши меня, разбей все мои надежды, уничтожь все, что я хочу построить. Я все-таки тебе буду верить до конца. И это подвиг. И человек, который это может сказать, я его не могу назвать не христианином и не могу сомневаться в том, что он связан с глубинами церкви, не с теми поверхными слоями, которые вероисповедны, а с теми глубинами, которые как корнями уходят в Бога. Поэтому подвиг веры, подвиг спокойного, убежденного доверия до конца жизнью, смертью ли, чем угодно. Это единственный способ ее укрепить. Искать доказательств веры, это значит умалить в себе способность такого детского, простого доверия. Я не хочу сказать, что доказательства не укрепляют веру, но строить веру на доказательства нельзя, потому что она не той природы. Кроме того, в вере есть и послушание. Доверие, которое вырастает в действие и в духовный строй, который можно обозначить тем, что чтобы Господь ему сказал, сколько сил будет исполнить. Господи, дай мне силу. И с этим связано, как найти живого Бога. Бог жив. И самое изумительное в нашем отношении с Богом это то, что веруем ли мы в Него или нет, Он в нас верит. Он от нас надеется на все. И Он нас любит той любовью, которая никогда не перестает. И поэтому Его искать надо в глубинах. Паскаль, французский писатель, говорил, что Бог ему как бы на душу положил слова, «Ты бы меня не искал, если бы ты меня уже не нашел». Если мы ищем Бога, это значит, что что-то в нас говорит о том, что мы больше земли. 2 недели тому назад я взял группу нашей молодежи от 15 до 20 лет на 2 недели жить в палатках лагерем. Учил я их гимнастике играм и проводил с ними беседы. И вот одну беседу о вере мы проводили. И я перед ними встал как неверующий, требующий от них ответа на мои вопросы. Вот убедите меня в данных веры. Я спросил одну девочку, 15 лет, почему ты думаешь, что Бог есть? И она мне ответила, потому что я тебе, внутри себя ощущаю пустоту, как бы пространство, которое больше меня самой. Она ощутила, что в ней глубина бездонная, что это не глубина, как, или там пространство, которое ограничивается вот формой ее тела, что это глубина другого рода. И многие, кого я встречал, с кем мне приходилось говорить, ощущали, что с одной стороны человек так мал, так ничтожен, крупица, пылинка во Вселенной, а с другой стороны он больше всей Вселенной. Все знание в нем вмещается, вся красота, вся любовь, то, что Вселенная и человек содержит, в него уходит, еще есть место для большего. Он больше Вселенной. И как сказал доктор Михаил Ранзе, бывший архиепископ Кентерберийский, в каждом человеке есть пространство такое же великое по размеру и глубине, как самый Бог. И вот надо уходить в эту глубину. Как Златоуст говорил, найди ключ к своему сердцу. он открывает Царство Божие. Уходи вглубь. Вокруг себя не смотри. Бога ты тут не найдешь. Если ты его не нашел в себе, ты и вне себя его бы не узнал, если бы он предстал себе перед тобой. И это приводит меня к предпоследним вопросам. Как молиться? Молиться надо вглубь. Во-первых, молиться надо трезво, не ища эмоций, не ища переживаний, не ища какого бы то ни было мистического опыта. Надо встать перед Богом во всей своей правде и неправде, какой ты есть. И надо эту душу твою искренне, трезво, честно открыть Богу, чтобы он не от сатаны знал о тебе, а от тебя самого. Не от твоего премудрого ведения знал о тебе, а от твоего к нему доверия и от твоей верности ему. Это первое. Феофан Златворник говорит: доброе начало половины дела, и советует отдать много времени тому, чтобы войти в молитвенное настроение. Не спешить от дела к молитве, а встать или посидеть, помолчать, подумать, чем я сейчас к Богу пришел. Хочу ли я действительно с ним встречи, или только по обычаю, по традиции, по чему-либо. Тянет ли меня что-либо к себе, притягивает ли меня что-либо к себе больше, чем встреча с Богом в данную минуту. И скажи это честно Богу. И покайся, если нужно. И пожалей или обрадуйся. А потом молись, доводя каждое слово молитвы до собственного сознания и до собственного сердца. Если оно до тебя не дойдет, ты не учуешь Божьего присутствия через молитву. Мой духовный отец мне советовал так утренние и вечерние молитвы читать. Встал, помолчал, предстал перед Богом, перекрестился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Не в твое имя, и не ради тебя самого, во имя Божие и ради Него. И потом прочти первую фразу молитв, помолчи мгновение, соверши земной поклон и повтори ее, помолчи мгновение и повтори ее еще раз. И перейди на следующую фразу. Это значит, что утренняя молитва или вечерняя занимает 2,5 часа приблизительно с поклонами. Но они доходят. Они доходят, потому что услышат те же слова 3 раза. И заставить свое тело поклониться и восстать, конечно, дойдут сколько могут, но до предела своей глубины. Молись так, чтобы сердце на них отвечало. А если не отвечает, остановись и скажи: Господи, прости. Я сказал святые слова, а до меня они не дошли. И подумай, почему? Если покажется тебе, что ты знаешь, скажи Господу: Боже, я не смог сказать: остави долги мои. Я оставляю, потому что у меня горечь, злоба, ненависть, непрощение в душе. Прости. Хочу простить, не могу. Помоги моей немощи. Дальше молись так. Какова бы ни была воля Божия во мне, пусть это будет. Тебе не нужно знать, какова воля. И главное, тебе нет зачем просить о том или о другом, конкретно. Господь, случится. Можно сказать, Господи, всей душой я этого желаю. Но пусть будет, как ты знаешь, Господи. Оно лучше будет. Если так будете совершать утренние молитвы, вечерние молитвы, если келейно, когда будете монахами, придется совершать вечернюю, утреннюю, полуночницу, повечерье, какие бы то ни было службы, не совершайте службу, а молитесь. То есть, я хочу сказать, не старайтесь пробраться с одного конца молитвенника к другому. Сейчас сам Затворник говорит, определи молитву свою временем, которое у тебя есть, а не количеством страниц, которые содержат правила. У тебя полчаса? Пусть будет полчаса. Начни читать. Но читай, как я сказал, немного раньше. И если в результате, потому что сегодня ты читаешь медленно, потому что тебя какое-то изречение из псалма остановило, и ты не можешь от него отойти, потому что оно тебя держит своей силой. Если первые три строчки псалма ты сказал так, в течение этого получаса, считай, что ты совершил вечернюю. Не беспокойся о другом. В другой раз все прочтешь. И вот так молитесь вглубь, серьезно, как Феофан говорит, со всем доступным тебе вниманием, со всем благоговением и с готовностью, чтобы совершилась воля Божья. И научишься молиться. А воля Божья, здесь вопрос о том, как ее познать. Воля Божья нам раскрыта очень широко в Новом Завете. Мы всегда требуем большего, не совершив меньшего. Совершайте все то, что умеете совершить. Знаете, в Евангелии есть три рода мест. Одни нам душу бьют, другие нас оставляют холодными, третьи нам неприятны. Мы как бы их не воспринимаем. Они идут против нашего опыта или желания, мечты. Оставьте второе и третье. Возьмите первые, которые говорят вам о том, что в этих словах евангельских, в этом образе, Бог и вы одного духа, что у вас мысли Христовы, сердце Христово, и выполняете это не отложить.